мы продолжим изучение Священного Писания и будем говорить о семье. Этот год в нашем братстве посвящен теме семьи, молитве о семье. И мы каждое воскресенье стараемся уделить внимание определенным темам. Сегодняшний текст я бы хотел прочитать сразу же, потом мы сделаем вступление к теме. Текст я бы хотел, чтобы мы открыли из книги Иисуса Навина, это шестая книга Священного Писания, Библии, из 14 главы мы прочитаем, 6 стиха. Итак, я бы хотел, чтобы мы выслушали текст из книги Иисуса Навина, из 14 главы. Мы прочитаем 6 стиха. «Сыны Иудины пришли в Галгал к Иисусу, и сказал ему Халев, сын Иефонии, кинезияне, ты знаешь, что говорил Господь Моисею, человеку Божьему, обо мне и о тебе в Кадес-Варне? Мне было 40 лет, когда Моисей, раб Господен, посылал меня из Кадес-Варни осмотреть землю, и я принес ему в ответ, что было у меня на сердце». Простите. «Братья мои, которые ходили со мною, привели в робость сердце народа, а я в точности следовал Господу Богу моему. И клялся Моисей в тот день и сказал, земля, по которой ходила нога твоя, будет уделом тебе и детям твоим навек, ибо ты в точности последовал Господу Богу моему. И так вот, Господь сохранил меня в живых, как Он говорил, уже 45 лет прошло с тех пор, как Господь сказал Моисею слово это, и Израиль ходил по пустыне. Теперь, вот мне 85 лет, но и ныне я столько же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей. Сколько тогда было у меня силы, столько и теперь есть для того, чтобы воевать и выходить и входить. Итак, дай мне эту гору, о которой говорил Господь в тот день, ибо ты слышал в тот день, что там живут сыны Енаковы, и города у них большие, укрепленные. Может быть, Господь будет со мной, и я изгоню их, как говорил Господь. Иисус благословил его и дал ему в удел Халеву, сыну Иефонии, Хеврон. Таким образом, Хеврон остался уделом Халева, сына Иефонии, кинезиянина до сего дня, за то, что он в точности последовал повелению Господа Бога Израилева. Аминь. Так, мы прочитали текст Священного Писания. Ну, а теперь я бы хотел сказать несколько слов. Значит, тему, которую я сегодня избрал, это тема непростая, потому что мы говорим о семье, можем говорить о разных вещах. Ну, начну с чего? На прошлой неделе в Московской богословской семинарии проходила историческая конференция. Тема этой конференции избрали «Традиции подготовки служителей в братстве ИХБ». И смотрели на 19 век, на 20 век, на гонения, на сложности, на трудности, как приходилось готовить служителей, как вставали в проломе братья. Я вам хочу сказать один из выводов, который можно было сделать. Лучше всего готовили служителей церквей в семьях. Именно в семье готовится настоящий служитель. Конечно, мы готовим и в семинарии, конечно, мы готовим и в церкви, мы участвуем в этом, но более всего и лучше всего готовится служитель Божий в семье. И, конечно, об этом тоже можно говорить, но я сегодня хотел бы сказать уже о важной стадии жизни, которую называют старостью. Старостью. Когда человек приходит в зрелый возраст, когда уже у него нет детей даже рядом с ним, когда совершенно другие акценты в жизни. И мы должны учить церкви, как нужно почитать старших, как нужно с уважением к ним относиться, как нужно, как сказано еще в Ветхом Завете, при появлении седого человека вставать, почитая его, относиться с уважением к родителям, почитать отца и мать. И, конечно, это очень важно напоминать всем нам, и молодежи, и среднему поколению, пока родители живы. Но в то же время я бы сегодня хотел обратить внимание немного на другой акцент, как мы, те, которые уже стали бабушками и дедушками, те, которые уже переходят в такой прекрасный возраст, когда уже мы не волнуемся о тех вещах, которые волнуют молодежь. И вот как мы могли бы вести себя и жить такой же интенсивной жизнью? Потому что когда мы думаем о молодежи, то там на самом деле очень много энергии и бывает не так много мудрости. А у стариков, у людей пожилых, наоборот, бывает уже нет таких сил, нету энергии, к сожалению, больше болезней, но уже нет, но зато есть уже опыт жизни и определенная мудрость. И вот, конечно, нам нужно здесь подумать, Господи, как Ты хотел бы, чтобы мы проводили годы, зрелые годы, которые Он дарует, потому что даже в Писании сказано «пресыщенный годами», «престарелый человек», «наполненный», и он уже переходит к Господу. То есть он выполнил свое дело, свое призвание, к чему он призывал Господь. И, конечно, хочу сказать, что, посещая многих старцев, старец, мы можем многому научиться и даже получить ответы на многие вопросы. Поэтому молодежь, когда посещает стариков, должна задавать вопросы. Молиться, учиться. Не только можно ободрить стариков, но нам можно научиться о них. Но вот здесь все равно я хотел бы говорить даже не о почитании сегодня, а сделать акцент на следующее. Как мы, люди, которые уже перешагнули и идем к зрелости или уже находимся в зрелом возрасте, можем благословлять и влиять? Как зависит многое от нашего настроя. Итак, я бы хотел тоже посмотреть на это. Ведь самое главное в жизни даже не проблема, которая нас окружает, а главное, как мы относимся к этим проблемам, главное наш настрой, наши отношения. К сожалению, могу сказать, что бывает неправильный настрой. Какой бывает? Ну, например, хочу сказать, первое положение, которое часто является опасным и неправильным у людей пожилых, они чувствуют, что они бесполезны. Чувство бесполезности. Вышел на пенсию, и все, кажется, ну, нечего делать. Зачем я еще живу? Я уже никому не нужен. Я бесполезен, человек считает. И это является опасным настроем, если человек чувствует, что он никому не нужен. Вот написал немецкий поэт Иоганн Гёте, «Бесполезная жизнь – это ранняя смерть». Поэтому так не поступайте. Поэтому позиция отношения к жизни будет самым важным. Мы только что прочитали биографию человека, к ней мы вернемся, Халева. Ему 85 лет. Я думаю, что он учит нас многому. Итак, вот смотрите, часто люди пожилые чувствуют бесполезны. Второе неправильное положение, может быть, у людей пожилых, это чувство жалости к себе. Ну, обо мне никто не заботится. Зачем мне жить? Я одинок. Я бедный человек, одни болезни. Ну, так жалко. И вот человек начинает думать только о себе. Вокруг, кажется, никого нет. Дети уже оставили. У них свои проблемы, у них свои семьи. И, ну, начинаем ворчать. И вот тогда и возникает, когда мы даже с нашими молодыми, они начинают даже говорить такие слова. А сколько еще с нами будет бабушка? Она, ох, зря мы пригласили в отпуск наших стариков. И бывает такое, потому что, с одной стороны, молодая семья уважает родителей, а с другой стороны, огорчается, если они ворчат, если они недовольны, если ведут себя совсем не так, как ожидалось. Третье опасное настроение, которое бывает у людей пожилых, это страх. Вы знаете, люди боятся. И это на самом деле обычное дело. То есть теперь, и так и учат, будьте осторожны. И человек теперь боится всего. Это даже выражается в каком синдроме? Закрываются все окна, закрываются все двери, и даже закрываются на несколько замков. И человек замыкается даже в самом себе. И страх может быть тоже, как вор, обкрадывать. Вместо того, чтобы нам видеть вокруг, увидеть мир, помогать другим, помогать своим детям, внукам. Четвертая опасность, которая может быть для стариков, это настрой вины с чувством огорчения. Когда это все перемешивается, то есть когда люди начинают задавать вопрос, и обычно они подходят к концу своей жизни, смотрят на свою жизнь и говорят, Я, наверное, неудачник. Ничего не получилось, как я хотел. Вот если бы я куда-то переехал, если бы я отучился, и человек начинает сам себя вгонять в депрессию. Я тоже хочу сказать, конечно, можно проходить через определенные этапы, и нужно анализировать свою жизнь, но для этого мы имеем разум и Бога, где нужно исповедоваться, пересматривать нашу жизнь и думать, как нам жить в этом стареющем для нас мире. Потому что с каждым днем и с каждым годом мы приближаемся к вечности, ко встрече с Господом. И вот с другой стороны, ну вот от этого мы никуда не денемся. Но от нашего настроя, от нашего отношения к жизни так многое зависит. Поэтому и сегодня я хотел сказать, наши дети, наши внуки, наша молодежь нуждается в нас. Я бываю на разных встречах, и вот интересно выступление за последние годы, слушаю, как выступают молодые люди. Обычно руководитель молодежи выходит и говорит, обратите на нас внимание. И это они на самом деле призывают, ну, на нас внимание обратите, на нас никто не обращает внимания. И вот здесь на самом деле, с одной стороны, как и старшее поколение, так же думают, вот на нас никто не обращает внимания. Нас не почитают, как нужно почитать, не уважают, не заботятся. Но на самом деле, скорее всего, молодым нужно увидеть и эту сторону, чтобы позаботиться о старцах, о старицах. Но и нам, уже в возрасте, нужно позаботиться о молодежи. Они нуждаются в нас. С одной стороны, они хотят быть независимыми, но с другой стороны, они так в нас нуждаются. И еще я вернусь к чему. Ну, в Московской богословской семинарии один из старших пресвитеров защищал дипломную работу. И меня поразило, какую тему он выразил и выбрал. Выбрал тему следующую. Подготовка служителей в семье. Это Петр Иван Жук, тот, у кого 16 детей, из них он практически там 8 детей ему дали из детского дома. И сейчас звонят, чтобы в его доме были дети. Дети, которые были брошены родителями. И он говорит о самом главном. Вот влияние каждого из нас в семье будет самое большое. И именно там дети видят, как мы молимся. Именно там дети видят, как бабушка и с дедушкой ходят в церковь. Что они обсуждают после церкви. Как они могут вести двойную жизнь. Они копируют нас. Поэтому благослови Господь, чтобы мы радовались жизни, чтобы мы могли благословлять Господа, чтобы это было не только фарисейское посещение церкви, но это было на самом деле нашей песней, это нашей любовью, нашей верой, нашим настроем. Благослови Господь нас научиться этому. Итак, посмотрим на текст. Текст Священного Писания. Книга Иисуса Навина, 14 глава. Сказано о муже Халеве. Халев, который имел настрой, я бы сказал, какой настрой? Настрой стойкости духа, силы духа, человек благодарности, человек веры. И когда все вокруг говорили, мы не можем, да кажется, это невозможно сделать, у него была вера, когда он сказал, нет, Господь сказал, и мы можем пойти. С другой стороны, вот когда мы читали этот текст, еще раз давайте, если мы посмотрим на него, то здесь сказано, он говорит о себе, мне 85 лет. Вот когда мне было 40 лет, я теперь точно так же чувствую. За эти 45 лет прошлись очень непростые времена. Какие? В 40 лет народ израильский, когда ему было 40 лет, вышел из египетского плена, из рабства, и они должны были войти в обетованную землю. Но за эти 45 лет весь народ израильский ходил по пустыне, и ему приходилось только заниматься похоронами, хоронить друзей, хоронить своих, можно сказать, одноклассников, хоронить тех, с кем он вышел, своих сверстников. И он был оптимистом и в 40 лет, но он остается оптимистом и 85 лет. И вот на самом деле это понимают только те, которые дожили до этого возраста. Когда кажется, ну где моя подруга, где мои друзья? Его уже нет. Ее нет. Уже те ушли. Это точно так же, как Халев. Тот, который рос, который был молодым, который стал зрелым, и вот теперь он достиг возраста 85 лет. И он говорит: Господь тот же. И, конечно, я хочу сказать, вот такое отношение к жизни, оно заражает. Как вел себя и Халев. Вот такого дедушку хотелось бы иметь каждому. Итак, Иисус Навин, 14 глава, 6 стих. «Сыны Иудины пришли в Галгал к Иисусу, и сказал ему Халев, сын Иефонии, кинезианин, ты знаешь, что говорил Господь Моисею, человеку Божьему, о мне и о тебе в Кадес-Варне». То есть, кому он обращается? Он обращается к Иисусу Навину. И говорит, ты помнишь же, как Господь говорил через Моисея, говорил обо мне и о тебе. Читаем 7 стих. «Мне было 40 лет, когда Моисей, раб Господень, посылал меня из Кадес-Варни осмотреть землю, и я принес ему ответ, что было у меня на сердце». Вот очень важно, смотрите. Приносит, и можно говорить о фактах, но он также дает ответ, что он чувствует, что говорит его сердце, как он верит, как он понимает ситуацию. Значит, вот теперь давайте откроем еще одну книгу. Это книга «Числа». «Числа» мы откроем 13 главу. 13 главу и прочитаем со 2 стиха. 13 глава «Чисел» – это книга в Пятикнижие, уже после Исхода. И вот давайте мы посмотрим. Я советую вообще каждому из нас приносить Библию в церковь, делать заметки, не лениться. Конечно, на экране теперь мы можем видеть текст, это нам помогает. Но лучше всего, когда мы это время поклонения, изучения Божьего Слова используем для того, чтобы даже для нашего запоминания изучать, читать, делать пометки. И Господь будет благословлять и помогать нам в нашем духовном росте. Итак, давайте мы посмотрим. 7 стиха, 13 глава книга «Чисел», мы прочитаем 7 стиха. Даже со 2 стиха начнем. «И сказал Господь Моисею, говоря, пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым, по одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них». И послал их Моисей из пустыни Фаран по повелению Господнему. И все они мужи, слушайте, главные у сынов Израилевых. Пошли не просто даже, способные, а пошли те, которые были в руководстве 12 колен. То есть их избрали, они руководили, они отвечали. Это руководство, но они пошли по заданию посмотреть землю. Они были разведчиками, соглядатаями. Я не буду читать каждого посланца, из каждого колена, но в 7 стихе сказано, из колена Иудина пошел Халев, сын Иефонии. И также перечислены другие имена, тех, которые пошли. 26 стих, 13 глава, 26 стих. «Высмотрев землю, возвратились они через 40 дней». То есть они пошли посмотреть землю, высматривали, смотрели, и вот через 40 дней они возвращаются. Но они не только смотрели, какое там положение, они смотрели, какая природа, какой растительный мир, и они даже не пришли пустые, а принесли с собою плоды этой земли. Рассмотрели, где города, должны были продумать стратегический план, если им нужно было войти в эту землю, и завоевать ее. Вот читаем дальше, 26 стих. «И высмотрев землю, возвратились они через 40 дней. И пошли и пришли к Моисею и Аарону, и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню Фаран, в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли». То есть эти 12 мужчин вернулись из разведки и начали рассказывать. Вот они рассказывали, смотрите. «И рассказывали ему и говорили, мы ходили в землю, которую ты посылал нас, в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее». Ой, какая хорошая реакция, да? То есть вот они рассказывают, и это прекрасно. Смотрите, в этой земле на самом деле так прекрасно, Там все растет. Это как течет молоко и мед. Но вот дальше «но». То есть, с одной стороны, мы увидели эту картину, а вот теперь, если мы читаем дальше, 29 стих, здесь сказано. «Но народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные, весьма большие, и сынов Енаковых мы видели там». Вот это да. Вот что он говорит дальше. Это не просто сыны Енаковы, а это серьезно подготовленные люди. Это высокие люди, современные баскетболисты. Когда мы посмотрели на их рост, то только их рост уже внушил страх. Вот мы читаем 30 стих. 13 глава, 30 стих. «Амалек живет в южной части земли, хеты, евеи, иусеи, амореи живут на горе, хананеи же живут при море и на берегу Иордана». И вот 31 стих. «Но Халев, или Халев, успокаивал народ перед Моисеем, говоря, пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». Что говорит Халев? «Братья, остановитесь! Тише! Ему было всего 40 лет!» Они все уже были люди зрелые, уже начали трудиться, средний возраст. И с одной стороны, 10 человек говорят, «Ты что, Халев, ты представляешь, ты хочешь, чтобы погубить наш народ? Они же такие большие, это великаны!» А он же смотрел на Господа. И вот здесь происходит далее, 32 стих. «А те, которые ходили с ним, говорили, не можем мы идти против народа этого, ибо он сильнее нас». И вот далее самое опасное, я вам хочу сказать. «И распускали худую молву». Вот если вы когда-нибудь встречались с толпой на работе или с теми людьми, которые начинают распространять плохие новости, или, как здесь сказано, худая молва. Все обычно начинается просто за чашечкой чая, один рассказал другому, и потом это весь распространяется так, что человек уже даже и не может работать. Надо же обсудить, это на самом деле страшное дело. Да это мы ничего не сможем, это будет завал. И вот даже в этом положении, когда ты понимаешь, что все вокруг бурлит, когда запущена информация, слух, все уже проговорили, Халев все равно встает и говорит, нет, мы можем. Ну, прочитаем 33 стих. «И распускали худую молву о земле, которую они осматривали, между сынами Израилевы, говоря, земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней, и весь народ, который видели мы на ней, люди великорослые. Там видели мы и исполинов, сынов Инаковых, от исполинского рода, и мы были в глазах наших перед ними, как саранча, таким же, как мы были в глазах». И вот обратите вот на эти последние слова. «Мы такие ничтожные, мы как саранча, как муравьи, мы ничто, да нас раздавят. Да как мы можем справиться с ними?» Но вот на самом деле это смотря от нашего настроя, от нашей веры, на что мы смотрим, как мы настраиваем себя и на что обращен наш взор. 14 глава, книга чисел. Теперь следующая глава в этой же книге, книги чисел. 14 глава, прочитаем 6 стиха. Иисус, сын Навина, и Халев, сын Иефони, из осматривавших землю, разодрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израилевых, земля, которую мы проходили для осмотра, очень-очень хороша. И если Господь милостив к нам, то ведет нас в землю эту и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Ну, поэтому не бунтуйте, не шумите, не обращайте внимания, что не может быть сделано. Давайте лучше помолимся и обратим внимание на Бога. Подумайте о Боге. И вот 9 стих. «Только против Господа не восставайте, И не бойтесь народа земли этой, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их». Вот это самые прекрасные слова. Ну, давайте мы на них посмотрим. К сожалению, в жизни всегда хватает пессимистов. И вот когда пессимистов достаточно много, людей, которые спокойно воспринимают эти плохие новости, то практически нас все это парализует. И даже наши новости сегодня, они больше скандальные и отрицательные. Но люди смотрят обычно не так, как смотрит Бог. Мы смотрим, вот как и здесь описано, боятся других людей, но не боятся Бога. Поэтому не бунтуйте, не восставайте против Бога. Бойтесь Бога и следуйте за Ним. Давайте вернемся теперь к книге Иисуса Навина. Мы посмотрели на историю, как это было и описывает Моисей. Теперь, как описывает Иисус Навин, и вот здесь история, когда уже 85-летний, прошло 45 лет. 85-летний Халев приходит к Иисусу Навину, но совсем другой. Прошли 45 лет. Он утешал, благословлял тех, которые были рядом с ним. Они уже не вошли по неверию и не войдут в землю обещанную. Похоронные холмы по дороге пустыни, по которой они шли. Сотни, тысячи похорон. Столько холмиков. Все практически осталось. Новое поколение родилось. И вот теперь Халев, которому Господь дает жизнь, как вот он в этих стихах сказано, приходит и говорит Иисусу Навину. Читаем дальше, 14 глава, с 9 стиха. «И клялся Моисей в тот день и сказал, земля, по которой ходила нога твоя, будет уделом тебе и детям твоим навек, ибо ты в точности последовал Господу Богу моему. И так вот Господь сохранил меня в живых, как Он говорил. И уже 45 лет прошло с тех пор, как Господь сказал Моисею слово это. И Израиль ходил по пустыне, и теперь вот мне 85 лет, но я и ныне столько же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей, столько же, как тогда у меня силой, столько и теперь есть для того, чтобы воевать и выходить, и входить». И это не просто разговор. Он готов заняться проблемой и решить ее. Поэтому он, отношение у него какое? Какой настрой? Не говорите, что невозможно. Поэтому настрой Халева удивительный. Что еще привлекает в Халеве? Он не ворчит, что его не избрали лидером. Практически два было человека. Халев и Иисус Навин, которые были верны Господу, когда все остальные не следовали. Но Господь избирает Иисуса Навина. Моисей передает ему руководство, и тот вводит народ Божий в землю обещанную. И, конечно, можно было сказать, ну, я тоже был прав, я тоже же верный Господу. Давайте разберемся, может быть, нам лучше быть сопредседателями. Но Господь не ведет, не выводит из Египта и не вводит в землю обетованную народ Божий комитетом или советом, а избирает конкретных людей. И вот этот его дух все равно благословения, благодарности Господу. Куда бы ты меня ни послал, где бы ты меня ни использовал, я хочу быть верным тебе. Вот это благословенное. И вот характеристика его, которую мы читаем в этих стихах, давайте посмотрим. Характеристика простая. Трижды повторяются слова, которые характеризуют его в 14 главе. Конец 8 стиха. Посмотрите, что сказано, так говорит Халев. «Я в точности следовал Господу». Вот эта характеристика Халев говорит о себе. «Я в точности следовал Господу Богу моему». Вот теперь о нем говорит Моисей. Это конец 9 стиха. Как он говорит? «Ты в точности последовал Господу Богу моему». Также о нем говорит Иисус Навин. Это конец уже 14 стиха, в 14 главе. Он в точности последовал повелению Господа, Бога Израилева. То есть, вот его секрет. Господь был его источником, Господь был его владыкою, Господь был Господом господствующих. Он был источником его решений, мнений. Он в точности следовал за Господом. Вот это самая главная суть халева. Ну, вот давайте теперь вернемся к Новому Завету и теперь сделаем несколько выводов. Что может быть для нас полезно из этого урока, из этого напоминания? Прочитаем из Римлянам 15 главы 4 стих. Апостол Павел напоминает нам, все, что написано было прежде, написано было нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. То есть вот Ветхий Завет написано было столетия, даже теперь уже тысячелетия тому назад, является благословенным для нас, потому что Он наставляет нас, дает возможность сохранять нашу надежду. Итак, несколько простых размышлений на основании этого текста. Первое. Секретом благословенной жизни, зрелости, является настрой. Можно оставаться молодым и в зрелые годы. Можно, несмотря ни на что, что происходит у нас, все равно иметь веру, потому что это наш выбор, это наш настрой, это наше отношение. Не играет роли, как сегодня мы слышали, сколько мы зарабатываем, не играет роли, что у нас есть, не играет роли, какая у нас машина, какой дом, не играет роли, какими стали наши дети, не играет роли даже, в какую церковь мы ходим, не играет роли, что происходит вокруг. Но самое главное, это как мы к этому всему относимся. Какой наш настрой, какая наша вера, вот это имеет значение. Вот это самое главное. Какой у нас настрой? Я вам хочу сказать, я людей сам разделяю на две категории. Те, которые улыбаются, и те, которые не улыбаются. Или, как иногда разделяют, оптимисты или пессимисты. Некоторые видят в жизни только одни проблемы. Огорчения, трудности – это часть нашей жизни. Но смотря, как мы к этому относимся. Или мы смотрим и можем быть или ворчунами, недовольными жизнью, или наоборот терпеливыми, вдохновляющими, радостными бабушкой и дедушкой. Ой, рядом с такими хочется быть. Тогда им сразу хочется передать своих внуков. Ну, еще, может, надо напомнить. Даже в старости нам нужно настроить себя так, чтобы жить активной жизнью. Не теперь, когда мы думаем, все закончилось. Нет. Нужно постоянно упражнять нашу память. Нужно трудиться, упражнять свое тело, молиться Господу и трудиться. Трудиться. Поэтому помните, что на самом деле мозг наш не стареет. И как говорят ученые, только 2% нашего мозга мы активно используем. Все остальное можно, наоборот, только потенциал использовать и трудиться. Поэтому самое полезное, особенно для тех, кто вышел на пенсию, начинать с заучивания текстов Священного Писания. Хотя бы маленький план себе определить. По одному тексту Священного Писания в неделю, это 50 в год. Это минимально. Я вам хочу сказать, да, кажется, наш разум уже не такой, но это зависит от нашего навыка, от нашего настроя. Повторять, трудиться и трудиться. И упражнять нашу память. Недавно я останавливался в доме одной пожилой семьи, старцев. Им за 80 лет. Я был удивлен. У дедушки уже, к сожалению, не было слуха, такого, который нужен. Он был с аппаратом. Они с удовольствием принимали. Они хотели, чтобы были только и беседы вокруг стола, чтобы это посещение продолжалось не только несколько часов, но несколько дней, несколько недель. Они были счастливы. Но когда мы пришли в церковь, я был восхищен. Они пригласили меня в класс воскресной школы, и вот там собралась такая же гвардия. Это гвардия 80-летних, Все встали, спели, активно начали трудиться, распределялись роли. Это как наша Ольга Сергеевна. Там кто-то должен идти на посещение, кто-то должен был там узнать, как там дела, тот, кто попал в больницу. Это была такая активная группа. Я такого даже не встречал среди молодежи. Я хочу сказать, могут пожилые трудиться так, как не может даже трудиться наша молодежь. Потому что есть больше времени, есть возможности потрудиться в церкви, и это зависит от нашего настроя, чтобы трудиться, изучать Библию, передавать свой настрой молодым. Второй совет. Продолжайте радоваться жизни. Каждый день это дар от Господа. Господь дает нам жизнь, и каждому из нас дает определенное время. Ну вот как и здесь мы читали в этой 14 главе, 10 стих в Иисуса Навина, как говорит Иисус, как говорит Халев: «Господь сохранил меня в живых». А если Он сохранил меня? Нет, давайте мне эту гору. Мы решим эти вопросы с этими сынами Иаковыми. Он уже Янаковыми, он молился, он знал, что это проблема, и готов был решить это дело. Поэтому жизнь не кончается. Иначе мы будем впадать в депрессию, иначе вокруг мы только будем видеть болезни, операции, о них говорить. А у каждого из нас есть определенные проблемы. Поэтому я хочу напомнить простой текст. Притчи 17 глава, 22 стих. «Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости». Даже у молодых могут быть такие, я бы сказал, ворчуны. И там болит, и там болит. Не это главное. Ну, конечно, нужно продолжать упражнять свое тело и заботиться и об этом. Заботиться о том, чтобы мы могли помогать и в церкви, и соседям, детям, внукам. Поэтому я так и назвал, чтобы оставаться молодыми, помогать молодым. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 16 стих. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». То есть проводите время с интересными людьми, посещайте, упражняйтесь, и это поможет вернуть и вам силы, и другим. Благослови Господь. Ну и также хочу сказать, не унывайте, а достигайте новых возможностей. Поступайте в семинарию, учитесь, изучайте Писание, посещайте. И можно говорить о многом, как, например, Иоганн Гёте закончил свое произведение «Фауст» 82 года, в последний год жизни. Даже президентом страны Рональд Рейган был избран в 70 лет. Премьер-министр Израиля в 71 год. Тосканини дирижировал созданным им симфониями в 87 лет. То есть это не возраст главное, а настрой. Но все это мы можем, кажется, сделать и побуждать. Здесь надо говорить о нескольких вещах. С одной стороны, нам нужно видеть, что и в старости праведник будет плодовит и сочен, и он будет приносить добрые плоды. Поэтому хочу, чтобы мы посмотрели на этот пример Халева и так же, как и он, поблагодарили Бога и начали следовать за ним. Секрет, как я хочу напомнить, можно и делать, кажется, многое, но можно иметь эту радость, можно иметь покой, можно доверить Богу своих детей и внуков, у которых постоянно проблемы, можно доверить себя Богу только тогда, когда мы Его познали, когда мы знаем, что в Его же руках жизнь наша и наших детей, когда мы успокоились, когда мы знаем, что мы имеем жизнь вечную. И поэтому, если кто-то и сегодня еще не знает Господа, это нужно сделать. Но как еще бы нужно молиться? Я бы сказал следующее. Текст, который мы могли бы прочитать и помолиться. Когда Исаия мы читаем, в 46 главе, в 4 стихе. «И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Это великое обетование, которое Господь дает тем, в центре у кого Господь. Поэтому пусть Господь благословит нас. Ну и прочитаю из Псалма 70, 9 стих и 18. Как молился псалмопевец: «Не отвергни меня в старости, не оставь меня». Вот эта молитва наша должна быть, чтобы Господь благословлял, использовал, потому что и молодые люди унывают и ослабевают, а надеющиеся на Господе обновятся, поднимут крылья, потекут и не устанут. Да благословит нас Господь. Аминь. Помолимся.